В салоне уже никто не смеялся, и стало очень тихо, как давеча перед изгнанием Шулера. «Очевидно, перебранки и драки — единственный дивертисмент, доступный аборигенам», — предположил Фондорин, недоумевая, что это на него нашло. «Надо было как-то исправлять ситуацию, пока не поздно». Лицо Теда осветилось торжествующей улыбкой. «Ребята, вы все слышали, как он меня оскорбил? Обозвал сопляком и швырнул дайм в лицо. Мне, старшему топ-хенду, ранчо две луны. Джо, ты слышал? А ты, Слизи?» «Мы слышали, Рэтлер», — откликнулось сразу несколько голосов. «Мы все свидетели, только тряпка спустит такую обиду». Эраст Петрович вспомнил рассказ мисс Каллиган об учтивости ее жениха и его невероятном миролюбии. Надо думать, подобным образом Тед Рэтлер ведет себя только в чужом городе, где его никто не знает, и где за меткую стрельбу по живой мишени можно оказаться на виселице. Ну а здесь все свидетели заранее на его стороне, так что церемонничать считает излишним. С изысканным поклоном, вызвавшим восторженный смех у публики, ревнивец осведомился. «Вы сами-то, сэр, тряпка или не тряпка?» Злясь на себя за идиотскую задиристость, Эраст Петрович молчал. «Помалкиваете? Значит, тряпка!» «И еще какая?» — махнув на все рукой. «Все равно уже не исправить», — беззаботно ответил Фондорин и поднялся из-за стола. «Увижу где-нибудь грязь и вытираю, чтоб чисто было». Кто-то громко хмыкнул, кажется, местный Пинкертон, по-прежнему сидевший у двери. «Ого! Еще одно оскорбление!» — Рэтлер повернулся к Пинку, изображая растерянность. «Что скажешь, Мел? Ты в таких делах авторитет, ну и вообще почти что слуга закона!»
«Наверное, две шляпы. Если хочешь, возьми мою», — задумчиво ответил Скотт. «Ты оскорбленная сторона, значит, тебе и раскладывать».
Эти загадочные слова Теда полностью удовлетворили.
«Что ж, мистер Большой Рот, берите свою мортиру и милости прошу прогуляться!»
Забияка, насвистывая, вышел первым. Кто-то из ковбоев кинул Расту Петровичу герсталь. Все патроны были на месте, боек не поврежден, ствол в порядке, барабан вращается. Кажется, дело шло к дуэли, или как у них тут называется, когда два идиота-самца пытаются пристрелить друг друга из-за самки. «Ничего», — сказал себе Фондорин, — «продырявлю жениху руку, до свадьбы заживет». Все выжидательно смотрели на чужака. Хозяин, добрая душа, подошел и шепнул за стойкой дверь во двор. Остальные были не менее милосердны.
«Надо сказать Рону-гробовщику, что у него нынче будет работенка. Эй, красавчик, тебя хоть как звали-то?»
«Эраст Фондорин», — сказал он, надевая цилиндр перед ущербным зеркалом.
«А, вот! Лучше напиши на бумажке, родственники приедут, а на могилке ни имени, ничего, нехорошо».
Пора было кончать этот балаган. Эраст Петрович вышел на улицу и увидел, что Тед Рэтлер, змей гремучий, куда как непрост. Две шляпы, исполнявшие роль барьеров, были разложены очень далеко одна от другой, по меньшей мере шагах в 40. Для самовзводного Смита энд Вессона, висевшего на поясе у оппонента, дистанция нормальная. Но для короткоствольного городского револьверчика, рассчитанного на скоростной огонь, такое расстояние за пределами прицельного огня. Уже в третий раз за последние дни герсталь оказывался не на высоте. Не американское это оружие, придется обзавестись чем-нибудь помощнее, если, конечно, будет такая возможность. Судя по обманчиво расслабленной стойке, по небрежному шевелению пальцев правой руки, разгон кровоснабжения перед стрельбой, Рэтлер был опытным и хладнокровным противником. На террасу салона высыпали зрители, можно было попросить револьвер у кого-то из них, но, судя по выражению лиц, никто не даст. Гремучий Тед — их кумир. Пастухи пришли посмотреть, как он пристрелит заезжего франтика с востока. Будет о чем посудачить в салуне и на ранчо. Как минимум, на неделю разговоров хватит. Мелвин Скотт взял на себя ответственность то ли судьи, то ли секунданта. К этой роли ему, похоже, было не привыкать. Зачем-то вынув один из двух револьверов и целясь куда-то вверх, он объявил. «Как звякнет! Чувствуйте себя свободными, джентльмены! Бегайте, прыгайте, палите, просьба не попадать в зрителей и не вышибать стекла!» Из окон торчало множество физиономий. На всех одинаковое выражение предвкушения и жадного любопытства. Со второго этажа гостиницы «Грейт Вестерн» на Эраста Петровича смотрел слуга-японец. Приподнял одну бровь. Это означало, не нужна ли помощь, господин? Фондорин сердито дернул плечом, пошел к черту. Тогда Масса уселся на подоконнике поудобнее, достал маленькую трубочку и стал набивать ее японским табаком, похожим на мелко рубленный конский волос. Выход был только один — сократить расстояние. рваными движениями уклоняясь от пуль, приблизиться к противнику шагов на 15, а там и стрелять. Хуже всего, если Рэтлер начнет палить с бедра, не целясь. Так можно нарваться на слепую пулю. Самое безопасное — тройной кувырок вперед, но один костюм уже безвозвратно погублен, не хватало еще испортить последний. Пожалуй, лучше рискнуть. Куда все-таки целится Мелвин Скотт? Не в ворону же? Ударил выстрел, тут же заглушенный гулким и не лишенным приятностями. Бом! Это свинец попал в колокол, висящий на башне, которую Эраст Петрович поначалу чуть было не принял за церковь. Поединок начался. Не сводя глаз с правой руки Теда, Фандорин приготовился к рывку. Он уже ни о чем не думал. Два лишних поводыря ушли в тень, остался только один, и он свое дело знал. Однако Рэтлер стрелять не торопился. Все понятно. Хочет, чтобы первым из своего пугача выпалил враг. Потом на судебном разбирательстве это учтут. Шаг вперед. Еще один. Еще. Кажется, Гремучий разгадал тактику. Кисть руки сделала молниеносное движение, и в ней оказался револьвер. Но выстрела по-прежнему не было. Ствол чуть-чуть двигался в такт неравномерным то вправо, то влево шажкам Фандорина. Скверно. Этот Отелло еще опаснее, чем показался на первый взгляд. Ни на какие 15 шагов не подпустит, придется все-таки пачкать черный костюм. А пыль у них тут красная, с примесью глины. Масса вряд ли отчистит. Он сдернул с головы цилиндр, мять который уж точно было ни к чему, и швырнул в сторону. Тот взлетел вверх, описал дугу и приземлился бы точно на подоконник около массы. Но Рэтлер двинул дулом, изрыгнул из него клок пламени, и головной убор, кувыркнувшись, упал с дырой в тулье. Мерзавец! Второй лондонский цилиндр за 4 дня. Вокруг зашумели, захлопали. На сосредоточенном лице Гремучего мелькнула короткая самодовольная улыбка. Пора. Еще мгновение, и взбешенный Эраст Петрович ответил бы на фокус с простреленной шляпой своим собственным трюком. Еще более эффектным. Вряд ли в Сплитстоуне видали тройное сальто с зигзагообразной траекторией и стрельбой из положения вверх ногами. Но в это мгновение сзади донесся бешеный стук копыт и отчаянный крик. «Тед! Тедди! Не смей!» У Рэтлера отвисла челюсть, рука со Смит-Вессоном опустилась. По улице, оставляя за собой клуб пыли, неслась галопом мисс Каллиган. Всадница вздыбила коня между противниками и завертелась на месте. Барышня успела переодеться. Вместо шелкового платья — куртка и штаны. Вместо шляпки — белая сомбреро. Поразительно, но даже этот несуразный наряд был ей к лицу.
«Вы же обещали не соваться в голову индейца!» — с упреком крикнула кавалерист-девица Фандорину. «Слово джентльмена давали! Эх вы!»
«Да я, собственно...»
«А тебя, идиот проклятый, я разлюблю, так и знай!»
Не слушая, закричала Эшлин на жениха.
«Ты мне что обещал? Какие вы все мужчины, брехуны! Скажу папе и вышибет тебя с ранчо, только рад будет!»
«Эш, ты чего? Ты чего?» — забормотал Рэтлер, пятясь от оскаленной конской морды.
«Я же только... Молчи, дурак! Видеть тебя не хочу!»
Зрители наблюдали за тем, как милые бронятся с точно таким же жадным любопытством, как перед тем за дуэлью. Очевидно, с развлечениями в Сплитстоуне и в самом деле было совсем паршиво. А Эрасту Петровичу девушку было жалко. Могла бы найти себе жениха и получше.